Наверное, Марка позвать, пускай он этим займется. Итак, друзья, сегодня у нас 21 июня 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекция для открытого йога-университета. Значит, еще раз, если вам понравится все то, что мы здесь изучаем, приглашаю вас посетить наши семинары, занятия, лекции по йоге. Есть у нас курсы подготовки преподавателей. Призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать свои силы понапрасну. Ну и для архива вся информация это на сайтах на наших www.happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru и openyoga.ru. Прежде чем мы пойдем продвигаться дальше в нашей лекции сегодняшней, я бы хотел, значит, в первую очередь ответить на вопросы, если у кого какие-то возникли по предыдущим лекциям или по каким-либо разделам йоги. Значит, давайте в первую очередь коснемся вопросов, а потом я пойду дальше. Итак, у кого какие вопросы, не стесняемся, задаем. Если вопросов нет, то тогда мы идем дальше. Значит, на прошлом занятии мы коснулись с вами, точнее на прошлой лекции, мы коснулись с вами такого обзора того, как йога передается в современную эпоху. То есть вот как она дожила до наших дней, это тайна большая, но вот то, что творится сейчас в нашу современную эпоху, тоже крайне интересно. Поэтому мы продолжим эту тему, значит, эту лекцию. Увязывать эту лекцию я, конечно же, буду с такими моментами, как требования, допустим, которые наша школа йоги предъявляет к будущим преподавателям. Собственно, прошлая лекция целиком была посвящена именно этому. То есть мы интересуемся вопросом сохранения знания йоги не так, не теоретически, а совершенно практически. Почему? Потому что, ну, надо готовить преподавателей, вменяемых по йоге. Надо как-то обеспечивать все такие условия для того, чтобы йога не только не исчезла, но и, значит, сохранялась. И в самых смелых надеждах, в самых смелых мечтах, допустим, моих, это чтобы в будущем мы с вами переоткрыли те практики йоги, которые не дошли до нас по причине того, что линия преемственности, ну, у кое-каких практик потерялась. И эти практики подвисли в воздухе. То есть в древних текстах сказано, что вот есть такая практика, что якобы так и так надо что-то там делать. Совершенно фантастические при этом получаются результаты. А вот носителя традиции ни одного днем с огнем не сыщешь. Не только лишь у нас, там, или в Индии. Значит, и можно прошерстить, что называется, все Гималаи, заглядывая в каждую норку и в каждую пещерку, где может сидеть учитель. И так и не найти учителя, который бы передал вам там посвящение в ту или иную практику, вот которая была, оборвалась, которая не дошла до нас. То есть это мои смелые мечты, что когда-нибудь эти практики будут реанимированы, восстановлены, ведь в конце концов, если их когда-либо мы с вами получили, а любая практика, она, безусловно, работает по каким-то вполне конкретным законам, правда, законы иногда эти чрезвычайно тонкие, отличаются даже от самого понятия закона, к которому мы привыкли. Но тем не менее, раз в древности мудрецы открыли эти законы и пользовались ими, то кто мешает нам с вами переоткрыть их? То есть просто переоткрыть. Но для того, чтобы переоткрывать, надо хотя бы какую-то базу иметь из того, что сохранилось, чтобы максимально, значит, сэкономить время и минимально изобретать велосипед, тот, который уже был изобретен. Так вот, эта тема преемственности передачи знаний, она для нас не абстрактна, она вполне конкретна. Нужны, еще раз повторю вам, люди, которые, с одной стороны, ведут вполне современный образ жизни, такие люди, как и мы с вами, значит, приобщенные к современной цивилизации, если угодно, к современному образу жизни. Это с одной стороны, а с другой стороны эти же люди должны прекрасно разбираться в древних текстах, в древних трактатах, прекрасно сами практиковать йогу, более того, нести вот те небольшие части традиции, которые все-таки дожили до наших дней, продолжать нести дальше. То есть нужны люди, которые бы осуществили этот мост, мост между древностью и тем, что нас ждет в будущем. Исходя из этого, требования, конечно же, к таким людям, они своеобразные, и они несколько, в хорошем смысле слова, отличаются от тех требований, которые предъявляли, допустим, учитель к ученику там, в 16-12 веке, там, ну, в те времена, когда это вот все передавалось. Почему? Потому что образ жизни у нас слишком разительно изменяется так, что в обозреваемом периоде истории не было аналогов, чтобы так сильно поменялся образ жизни. Самое смешное, самое веселое, что в самое ближайшее будущее наука нам преподнесет много всяких других прекрасных сюрпризов в области медицины, там, в области познания каких-то таких законов, и жизнь станет еще больше отличаться от той жизни, которую вели древние адепты йоги. И вот как бы ни между двумя этими образами жизни не возникла, точнее она уже возникла, та пропасть, куда как горох сыпятся все знания по йоге. То есть люди, которые, допустим, в той же Индии ведут очень такой ортодоксальный, как иногда говорят, образ жизни, никакого телевизора, интернета, радио у них нет, но они обладают древним знанием. С другой стороны, они не могут найти вменяемых учеников, чтобы его передать. С другой стороны, мы с вами, которые вполне готовы к тому, чтобы воспринять это знание, хотим мы того или не хотим, но мы с вами, значит, с разной степенью интенсивности ходили в детский сад, в школу, в институты даже кое-кто из нас ходил. А это достаточно серьезная такая школа. То есть, вот все, что у нас входит в систему, там, скажем, среднего и высшего образования, точно так же входило в систему подготовки для йогов. Но только, конечно, безусловно, по совсем другим каким-то критериям, но другие дисциплины изучали, по-другому там все строилось. Но с формальной точки зрения мы, люди, так сказать, западной цивилизации, если мы прекрасно, значит, воспользовались всеми плодами цивилизации, мы подготовили себя в значительной мере для того, чтобы, в общем-то, понять эти древние знания йоги. Поэтому я еще раз хочу повторить такую мысль, она меня крайне всегда веселит. Почему? Когда начинают думать, что какой-нибудь монах в каком-нибудь там высокогорном монастыре, которого там с 3 лет отдали в монастырь, и там он 20 лет только там к чему-то одному готовился, там 20 лет к чему-то другому, потом только высшие знания получил. Так вот, вот эти вот периоды там по 20 лет, они можно смело ставить знак равенства между тем, что у нас называется школой, детским садом там, или высшее учебное заведение. Поэтому, конечно, меня удивляет, когда слишком уж начинают превозносить вот этот вот образ жизни, недооценивая наш с вами. Так вот, мы с вами вполне в состоянии воспринять это древнее знание, но беда-то в чем? Так как учителя ведут совершенно другой образ жизни, мы с ними не можем встретиться. Вот это только последние, наверное, лет 40-50, вот эти волны, сперва хиппи, затем более такая состоятельная публика, стала наводнять эти святые места в Индии, там в горах где-то, в Гималаях и прочее-прочее, для того, чтобы искать этих духовных учителей. Еще лет 100 назад иностранцы не особо интересовались этой темой. Точнее, были, конечно же, путешественники отдельные, они после себя действительно оставили и книги, и воспоминания, и вы, вероятно, читали много из них, но это были скорее исключения, чем правила. Вот, а сейчас же ситуация такая, что, конечно же, захлестнул поток с Запада людей, которые ищут духовных знаний. А вот чтобы найти вменяемого учителя, это не так, чтобы на каждом углу там. И обратная сторона. Раз приехал, значит, богатый иностранец с толстым кошельком для поиска духовных знаний, то, конечно же, спрос порождает предложение. И тут же, как грибы после дождя, начинают расти всякого рода учителя. И иногда это очень сомнительное учение, которое они дают. Так вот, мы с вами должны ни в одну, ни в другую крайность не скатиться, и все те требования, которые мы рассматривали на прошлой нашей лекции, которые, вот, допустим, в нашей школе йоги предъявляют к будущим ученикам, вот они как раз из этого исходят. Значит, кто-то к нам стучится? Значит, теперь дальше. Теперь несколько слов о самом процессе обучения. Что он из себя представляет, потому что это тоже очень любопытно узнать. В древности процесс обучения йоги строился, безусловно, по разным сценариям. Некоторые из них дошли до нас, некоторые нет. Один из сценариев – это ашрам, такой статический. То есть это место, как правило, достаточно труднодоступное, но в то же самое время не так, чтобы уж очень далеко от населенных районов, там городов, ну, в общем, там, где живут обычные люди. Но и не так, чтобы сразу же туда можно было добраться по первому же желанию. А это полный аналог, значит, ашрам, ну, или по-другому, если угодно, какие-то такие иногда называют там йоговский монастырь там, или еще что-нибудь. Это место, где постоянно жили учителя и ученики, приходили к ним учиться. Приходили на достаточно продолжительный промежуток времени. Некоторые действительно с очень раннего возраста, некоторые наоборот приходили уже там в седобородом возрасте. То есть в этом отношении изучать йогу никогда не рано и никому не поздно. Главное, чтобы человек, что называется, кармически созрел к осознанию того, что ее изучать надо. Да, так вот, люди приходили туда и, как правило, жили в этих ашрамах. С известной натяжкой можно провести параллель между ашрамом и современным университетом. Даже в большей степени не нашим университетом, а вот примерно тот сценарий, который, допустим, сейчас в Америке. То есть это студенческий, ну, безусловно, в очень уменьшенном размере. Это место, где происходит, значит, все обучение, это место, где там живут эти учителя, где живут сами изучающие йогу. То есть такой как бы студгородок маленький. И это все постоянно в одном месте, и люди приходят, уходят, и так далее, и так далее. История донесла до нас имена некоторых таких наиболее серьезных университетов, если так, опять же, их можно назвать. Ну что, записывается там, нет? Серьезного расцвета вот эта традиция получила, как ни странно, в период буддийский. Вот времена, когда господствовала религия буддизм в Индии, ну, в этом смысле было золотое время. Потом, как вы помните, буддизм также внезапно исчез с территории Индии, как и появился. Исчез почти там, на 100%. Значит, он как бы переместился в другие страны. Но вот эта вот тенденция, она где-то осталась. Так вот, это один сценарий, это какое-то место постоянное. Второй сценарий, более экзотический, если угодно. Это так называемые странствующие учителя, которые не сидели долго на одном месте. То есть, чтобы их обнаружить, надо было долго самому, что называется, побродить, походить. Причем походить, побродить по тем местам, по тем еще по-другому тропам, где эти учителя ходили. Или, значит, до сих пор, говорят, ходят. Как правило, это места, опять же, эти тропы проходят, эти дороги, маршруты проходят по труднодоступным уголкам Индии. Как правило, учителя сами внешне очень мало чем отличаются от там, миллионов там, или тысяч других паломников, таких бродячих садху, как их называют. Идет себе такой, значит, человек, иногда в оранжевой одежде, иногда еще в чем-нибудь. Некоторые вообще абсолютно голые ходили, значит, ноги. Самые разные такие вот одеяния носили. Ну, у современного человека, когда сталкивается с таким явлением, у него сразу же первая мысль, я имею в виду западный человек, что это бомжи ходят, бродят, значит, по Индии, туда-сюда, толпами. Не, везде им не сидится. Действительно, есть большая часть людей из этих бродячих субъектов, которые по-другому как бомжами не назовешь. Но они создают некую среду, достаточно комфортную среду, среди которых обитают действительно истинные учителя. Чтобы учителя истинные не попадались на глаза, чтобы они как бы могли затеряться. Но в то же самое время, чтобы их могли и найти. Все, кому надо. Так вот, такой другой сценарий передачи или обучения, это когда ученик сам начинает ходить по святым местам, бродить. А их достаточно много в Индии. Значит, в надежде на то, что по дороге туда или еще куда-нибудь он встретит учителя и дальше с ним начнет бродить. И тот его будет, значит, вот они перемещаются, и учитель учит ученика или учеников, их не обязательно один, их может быть много. В разных школах йоги есть разные критерии. Значит, в одних школах йоги считается, что учитель никогда не остается больше, чем на 3 дня в одном месте. В других школах йоги более такие мягкие требования, там более продолжительный срок. Но факт в том, что если он сегодня был здесь, завтра вы его уже там не найдете. И это накладывает другие, в общем, достаточно серьезные такие ограничения на то, чтобы найти, во-первых, учителя, а во-вторых, чтобы проходить процесс обучения. То есть это, если... Значит, и в первом, и втором случае это, что называется, обучение с отрывом от производства. Для того, чтобы жить в уединенном ашраме, ты должен оставить там семью, всех на свете, чтобы какое-то время потратить на изучение йоги. В другом случае ты также всех оставляешь, но только не сидишь на одном месте, а перемещаешься. По сути дела, так получается, что даже одни и те же школы йоги, но только разные учителя, принадлежащие этой же самой школе йоги, одни ведут один образ жизни и учат согласно одному, другие другому, одни на месте сидят, учат, другие бродят и учат. Значит, и, наконец, третий сценарий, он тоже имеет место, это когда учителя живут вообще в самом, что называется, центре, густонаселенном центре, там, где и живут все остальные люди. Ну, внешне как-то они известны, неизвестны, по-разному опять же бывает, но они не уединяются, и они в одном месте, и это место вообще легко доступно. Это вот как бы третий сценарий, по которому шло обучение в древности в Индии. Значит, ну, в современную Индию что там осталось, я не знаю. Никто не знает, потому что истинные учителя не особо чтобы так светились, хотя, с другой стороны, может быть и так. Вопрос в другом. А как же должно происходить обучение здесь, у нас, на Западе? Это на самом деле вопрос не пустой. Это вопрос выживания йоги. Итак, первое, что, во-первых, показал опыт, что показывает нам здравый смысл, это попытка загнать современного человека в монастырь. Она заранее обречена на провал. Если там в культурной среде, допустим, той же средневековой Индии, это считалось приемлемым и нормальным, то для современного человека это неприемлемо и ненормально, значит, уходить из жизни, селиться в монастыре для того, чтобы изучать йогу. Более того, это до известной степени вредно, хотя пару, там, тройку лет прожить в каком-нибудь таком, значит, ашраме, университете йоговском, удаленном, уединенном, это очень полезно. Но вред заключается в следующем. Люди современные совершенно не испытывают никакого желания уходить ни в какие монастыри. Их можно прекрасно понять. А во-вторых, действительно, для того, чтобы йога сохранилась, нам нужны люди, которые живут не в монастырях, а которые ведут современный образ жизни. Чтобы опять у нас здесь не возникали новые монастыри, опять же новые эти адепты, которые начинают вот этот вот опыт Индии повторять у нас здесь. То есть, как в Индии они сидят там в своих монастырях, их никто найти не может, соответственно, йога гибнет. Так и у нас здесь пытаются, значит, в Подмосковье строить монастыри, где никого не видно, не слышно. там они для себя лично практикуют, может быть, каких-то результатов и достигают, но для всего остального человечества это ноль. А как правило, всегда в этих монастырях там начинается вечная какая-то, ну, человеческая природа одна и та же, там вечно начинается выяснение, кто там самый главный. В результате они с известной периодичностью, эти монастыри, разваливаются. Вот. Другой образ жизни, вернее, другой способ, да. Поэтому, допустим, в нашем, значит, открытом йога-университете, боже упаси, чтобы мы там строили какой-нибудь закрытый монастырь где-нибудь там, если в лесах труднодоступных, где-нибудь в Сибири. Это тупик. Это тупиковый сразу же направление. Другое направление, это когда учитель ходит, бродит, и, значит, вместе с ним перемещаются его ученики, тоже, в общем-то, на любителя и на достаточно желающих, так сказать, таких экзотики. Почему? Потому что в отличие там, от той же Индии, стран Востока, где можно, где, как говорится, как под каждым под углом есть тебе и стол, и дом, у нас, особенно в Сибири зимой, не особо так, чтобы вот так вот ты начнешь где-то ходить там по этим тропам. Вот, во-первых, холодно, во-вторых, там снег выше твоего роста, да, в-третьих, есть нечего, если это труднодоступные места. Значит, поэтому вот такой сценарий тоже, он неприемлем для нас чисто по вот особенностям страны. То есть вести такой, как бы, в хорошем смысле слова, образ жизни бомжа здесь можно. Иногда даже полезно в летние периоды где-нибудь на побережье, там, скажем, Черного моря, в палатке. Вот. Но когда это круглый год идет, это уже начинает быть несколько неэффективным. Поэтому мы также не в открытом йога-университете не приветствуем такую форму общения, хотя на самом деле есть такая практика, и эту практику, безусловно, у нас все проходят. Это когда так называемое, оно так и называется, бродить по тропам. Это когда человек, вот именно в летний период времени, при самых благоприятных условиях, берет рюкзак, берет палатку, и один или с группой товарищей начинает ходить по определенным маршрутам. Здесь они тоже есть, они достаточно удалены от цивилизации, но в то же самое время достаточно близко. И вот в процессе этих перемещений, если с ними идет, значит, соответственно, учитель, он их обучает. Опять же, они нигде не проводят больше определенного количества дней. Ну, вот, допустим, в нашей школе йоги это также не больше 3 дней на одном месте, потом обязательно надо переместиться куда-то. И вот так можно круги нарезать. То есть главное, чтобы ты не был на месте. Так вот, это в летние периоды, иногда в виде летней практики, у нас очень практикуется, очень полезно, и мы это иногда делаем. Но так, чтобы сделать на постоянной основе, конечно же, нет. Поэтому из всех вот этих 3 способов донесения и обучения у нас остается 3-й, а 3-й, он наиболее близок действительно к самому обычному обучению, такому же обучению, которое, допустим, практикуется в самых обычных вузах, университетах, где люди живут поблизости, работают, учатся там, если они еще где-то учатся. И параллельно они учатся на то, чтобы в дальнейшем самим стать преподавателями йоги. Значит, удовольствие это растягивается где-то на 4 года. Но, опять же, можно без отрыва от производства. Ну и опять же, и в те периоды времени, когда есть возможность практиковать, побродить по тропам, что называется, или пожить в уединенном месте месяцок-другой, мы это также делаем, но это скорее дополнение к учебному процессу, чем основной учебный процесс. А вот в Индии, опять же, в древние средневековые, там как раз наоборот. Там все остальное дополнение, а вот бродить от одного святого места и выполнять там одну практику до другого, это было основой. Поэтому приходится нам подстраиваться под современный образ жизни. Значит, и обучение происходит следующим образом. Это когда человек где-то еще параллельно работает или учится, и параллельно, значит, с этим всем получается это вот образование в области йоги. Значит, напомню, что под этой эгидой у нас создан открытый йога-университет. Это школа йоги, традиция Ананда с вами. Напомню, традиция Ананда с вами – это самое, что ни на есть, классическая йога. Вот. Но, безусловно, как в любой школе йоги, есть какие-то свои особенности. Самое первое, с чем сталкивается, да, обучение построено по следующему принципу. Мы заинтересованы в студентах, которые учатся на преподавателе йоги, чтобы действительно йога не исчезла. Но с другой стороны, мы крайне не заинтересованы, чтобы в преподаватели попадали кто попало. К сожалению, такая тенденция сейчас наблюдается. Наблюдается на Западе, стала вот недавно наблюдаться и у нас здесь, что в йогу идут кто попало. Как только это становится конъюнктурой, как только человек думает, что на этой теме можно безбедно существовать, то есть зарабатывать себе неплохие денежки, сразу же после этого начинается такой вал людей, в общем-то, посторонних. С одной стороны, это хорошо. Почему? Потому что прямо или косвенно они поддерживают интерес к йоге. Но плохо в другом, что сейчас у нас зачастую под словом йога в сознании среднестатистического человека подразумевается не собственно йога, а тот суррогат, который в результате формируется. Если человек, представьте, вот вчера он, допустим, там преподавал, ну не знаю что, нибудь восточное единоборство, но это еще не самое такое, не самое далекое от йоги. Значит, потом он преподавал какие-нибудь там бальные танцы, потом он преподавал какие-нибудь там аэробики, потом еще чего-нибудь. То есть вот он преподавал то, что было популярно. Вот всегда есть мода, всегда есть пик популярности какого-то течения, движения, приходящиеся на разные годы. Есть такие профессиональные преподаватели. Они толком ничего не знают, но у них очень хорошее чутье, что если тема становится конъюнктурной, если можно безбедно, значит, на ней пару лет прожить, то почему бы не овладеть новой профессией, скажем, преподавателя йоги. И вот он быстренько, значит, пытается как-то переквалифицироваться, где-то там за разумные деньги, за вменяемые сроки получить, не знаю, что они там получают, сертификаты, не сертификаты, посвящение, благословение, везде по-разному называется. И глядишь, уже через пару недель, значит, вылупился новый преподаватель йоги, и который, значит, по этим книжкам, давай эту йогу нести дальше. Опять же, положение в нашей школе йоги всем, кто произносит слово йога, памятник при жизни. Но с другой стороны, согласитесь, это не та вещь, к которой надо стремиться. Поэтому, конечно же, мы сразу же на подходе отсекаем такие персонажи. Даже если по всем остальным критериям они подходят, но если есть такая несерьезность, к сожалению, мы не можем себе позволить такую роскошь учить кого попало. Это нарушение второго принципа йоги. Сил и средств у нас не так, чтобы на всех. Тут же я слышу, начинает такая волна возмущения, что вот-вот, мол, вы где утаиваете йогу, что у вас йога не для всех, а для избранных. Неправда. Йога у нас для всех, но если вы приходите на просто на обычные занятия. Если же вы идете на курсы, значит, по тому, чтобы самим стать когда-либо преподавателем, то это уже не для всех. И это надо очень четко понимать, и здесь мы очень выборочны. Поэтому для того, чтобы отсеять ненужных и наоборот сохранить нужных, сам процесс образования, обучения идет в несколько ступеней. Ну, первый, так сказать, цикл, если угодно его можно назвать, нулевой, это когда человек просто присматривается к нам. Ну, просто иногда случаев, очень много случаев, когда человек совершенно случайно к нам попадал. Шел в соседний, как говорится, ресторан выпить кружку пива, но ошибся дверью. Ошибся дверью, попал на занятие. Вдруг потом его, значит, вдохновило, осенило, что это то, что он искал всю жизнь. И это как бы для него начинается нулевой цикл, потому что надо быть уверенным, а действительно, ну та ли школа йоги, то. И вот это такой как бы человек просто присматривается. Затем, если он присмотрелся и понял, что это школа йоги его, то вот тогда начинается уже как бы первый цикл его обучения. Это подготовительные курсы по подготовке преподавателя. Это уже мы должны к нему присмотреться. То есть на нулевом цикле человек нам присматривался, на курсах, предварительных курсах по подготовке преподавателей уже мы присматриваемся к человеку. Этот этап подразумевает, что человек тут же включается в работу по продвижению йоги. Очень ревностно посещает все занятия, семинары, чтобы больше, глубже уяснить, что к чему. Он постоянно такой человек, его обязанность мозолить перед глазами. Он должен запомниться. То есть он должен себя как-то активно вести, как-то, чтобы вот он показал, что вот он я, вот он я. Конечно же, вариант таких серых, безликих людей, которые не проявляют инициативу, с ними сложнее. Почему? Потому что если такой человек дальше йогу понесет, а нести йогу надо как-то активно. Если он не активно ее несет, то пользы от него будет меньше. Поэтому в первую очередь мы замечаем всех активных. Правда, есть другая опасность. Иногда приходит такая другая прослойка странных людей. Значит, вот с такими навязчивыми идеями. У них гиперактивность по любому поводу. То есть вот вчера у них была гиперактивность по поводу борьбы нанайских мальчиков, позавчера они в какой-то секте очередной были, третьего луча, пятого пути, откуда их выгнали, значит, с треском, потому что сектанты сами испугались их, значит, этой гиперактивности. Вот, сегодня они здесь начинают проявлять излишнюю гиперактивность. То есть эта активность должна быть конструктивная. Такой человек должен вовлечь себя в работу. Во-первых, он должен очень четко все посещать, изучать. Что там греха таить? И семинары, и занятия у нас несколько выше по уровню, чем это предполагается просто для среднестатистических людей. Но так исторически сложилось, потому что это не от хорошей жизни в прошлом, да и сейчас, в общем-то, не везде. Основной упор у нас идет на подготовке преподавателей, поэтому если мы хоть что-то преподаем, то это заранее завышенного уровня. То есть там даются какие-то практики, иной раз медитации, не всегда так, время от времени, но которые предполагают, что человек уже очень давно занимается. Вот, и мы наблюдаем за таким человеком, который ходит постоянно, начинает активно работать по продвижению йоги, выполняет самые разные поручения. Работы очень много. Огромное количество текстов, допустим, не переведено даже с английского. Другое количество текстов, допустим, надиктовано в аудио-варианте, их надо просто напечатать. Третье – отредактировать. Четвертое – еще. В общем, миллион таких поручений. Как правило, это возможность для человека, который проходит предварительные курсы преподавателей, заработать положительную карму. Почему? Потому что, допустим, напечатал он текст по йоге. Мы же его не себе оставляем. Мы его тут же выкладываем в интернете, чтобы любой желающий мог его скачать, ознакомиться. И вот представьте, человек напечатал какому-то текст или какую-нибудь лекцию, или какой-нибудь семинар по йоге, а мы это все разместили в интернете. Значит, смотришь потом по статистику количество скачиваний и видишь, что там уже 3000 человек за 5 месяцев. Достаточно большая сумма. Большое количество людей. То есть, во всяком случае, из этих 3000 человек, может быть, хоть одному те знания, которые он почерпнул, помогут. А если ты помогаешь хотя бы одному человеку, абсолют помогает тебе. Поэтому это такая даже несколько такая добрая традиция помочь человеку набрать положительную карму. И если такой человек, активно, очень успешно работая, проходит этот испытательный срок, или, если угодно, предварительные курсы по подготовке преподавателей. Почему предварительные курсы? Потому что он там изучает, но только изучает пока общие такие моменты. То затем следующая стадия – это, собственно, курсы по подготовке преподавателей. И достаточно более уже закрыто, келейно. Там свой процесс учебный. Это лекции, это домашние задания. Это специальные семинары, это много-много-много еще больше работы по продвижению йоги. То есть вот у нас сейчас, может быть, в будущем условия станут более легкими, но сейчас у нас очень жесткое правило: кто не работает, тот не учится. Поэтому такие варианты: здрасте, я пришел, человек с толстым бумажником, и говорит, что за эту сумму денег я хочу у вас учиться йоге. Деньги, безусловно, никогда не бывают лишними. Особенно, когда касается дела пропаганды йоги, потому что все стоит денег, и аренда, и печать, там, книжек, и всего-всего, да. Но, знаете, вот деньги – это энергия. И не из каждых рук возьмешь деньги. Есть такая добрая старая поговорка, значит, вот про людей, которые быстро стали богатыми. Говорится, нажито махом, прожито прахом. Вот еще так же деньги, как и энергия, если они приходят не из тех источников, то они вот как пришли, так мутной водой и ушли. То есть это уже старая-старая такая притча. Поэтому нам нужно, нам не нужны деньги, нам нужно развитие йоги. Хотя еще раз, от денег никто не отказывается. Вот. Но мы не можем себе позволить, чтобы вот сейчас, в настоящий момент, люди к нам приходили и говорили, я хочу у вас учиться, вот вам, я вам плачу и больше ничего не делаю. Такой вариант у нас не проходит. Значит, более того, у нас даже вот время от времени, даже целые курсы обучения идет бесплатно. В том плане, что люди ничего за это не платят. Но они работают. Почему? Потому что их работа, их труд выше, чем любые деньги, выше, чем их оплата. Потому что они будут делать то, что надо, и сознанием дела. Ну что толку, значит, допустим, нанимать какого-нибудь переводчика и просить его перевести текст, если он ни уха ни рыла в йоге? Какой текст должен корректировать, переводить человек уже внутри йоги? Поэтому деньгами, к сожалению, не все решается. Вот. Хотя, может быть, в будущем ситуация станет более приемлемой, и мы пойдем в том числе и на этот вариант, что главное, чтобы человек хороший был и денег побольше, да? Ну, это шутка, конечно. Такого варианта, вероятно, никогда не будет. Почему? Потому что йога, по всей видимости, так быстро не реанимируется, а потом сама постановка йоги, она исключает, что можно так вот просто что-то получить. Ты должен поработать. Более того, ты должен заработать положительную карму, чтобы тебе высшее там открылось. Вот, так вот, этот учебный процесс, он очень жесткий. Он жесткий по времени, он жесткий по напряжению. У такого человека, который учится у нас на курсах по подготовке преподавателей, уже не по предварительным курсам, а по собственно курсам, свободного времени, как вы понимаете, нет. Все его силы, все его время идет на то, чтобы, во-первых, учиться, во-вторых, как правило, люди еще где-то параллельно работают или учатся. Система отчетности разной степени сложности. Значит, это всякого рода там вопросы, тесты. Опять же, в разное время разная степень усилия на то или на другое. Ну и, наконец, в дальнейшем, после того, как человек уже каких-то уровней достигает, это уже какие-то... Да, что изучают люди? Они изучают азы. А это скучно, неинтересно, очень требует больших усилий. Изучают они, в первую очередь, аксиоматику йоги, ну или... Если угодно, иногда это называется разделом джнана йоги. Фактически тот скелет логический или каркас того, как все там построено. Потому что концепция нашей школы йоги, что все практики, абсолютно все практики логичны в йоге. Любая поза, можно любую позу объяснить, почему именно так или иначе ее надо делать. Но вопрос в том, что наряду с логичностью еще вкрадывается сверхлогичность, там уже хуже с этим становится. В общем, обучение долгое, скучное, неинтересное, абсолютно. Постоянно одно и то же, по 500 тысяч раз одна и та же тема рассматривается, вот до того, что уже она оскомину набивает, что человека начинает тошнить, и такому человеку кажется, что, ну, на курсах, что он уже ее знает досконально. Но, как правило, дальше процесс обучения идет очень у нас витиевато, потом идет целая такая другой период, когда мы даем понять человеку, что это только была иллюзия того, что он хоть что-то понимал. То есть, когда надо будет применить на практике эти знания, вдруг выясняется, что, как говорится, мозгами-то, умом-то ты понимал. А вот как это на практике реализовать, это совсем другой вопрос. То есть, то, что называется нарабатыванием профессионализма в йоге. То есть не так, чтобы просто поумничать, рассказать какой-нибудь там трактат по йоге, или там на санскрите стишок, значит, зачитать, или какие-нибудь туманные рассуждения про карму и прочее. Не-не-не, друзья, у нас вы этого не найдете. У нас все очень четко, ясно и понятно. Но когда начинаешь это применять, четкое, ясное, понятное, выходит, что теория уходит на такие глубины, что это только была иллюзия, что ты хоть что-то понимал. Точнее, ну потом, после того, как после вот этого периода, что ты начал понимать, что ты ничего не понимаешь, потом действительно приходит период, когда ты вот теперь-то ты по-настоящему начал понимать, точнее, не просто понимать, а, что называется, шкурой своей чувствовать эти разделы йоги, аксиоматики йоги, взаимопереход одной йоги в другой, как они собрекаются, как из одной йоги получается другая и так далее и тому подобное. Это, в общем-то, серьезная работа, аналитическая даже где-то. Но плюс еще к этому, ты должен через себя это пропустить. Вот только лишь когда человек пропустит через себя эту теорию, мы считаем, что он хотя бы хоть что-нибудь знает про йогу. Не голая теория, когда человек действительно начинает там рассуждать про третий глаз, про карму, про энергию кундалини, там, про какие-то каналы, про там, телепатическое общение йогов. Не-не-не, это все замечательно, это все тоже есть, но не на этой стадии. И вот просто умничание на эту тему у нас не приветствуется. И не просто с другой стороны, там умение выполнения каких-то упражнений и так далее, и так далее. То есть вот человек иногда много потратил усилий, времени, научился что-то делать, но не понимает сути. Но самое главное, не понимает, что если условия немного изменятся, может ли он, допустим, изменить практику в йоге или не может. А такое тоже у нас пресекается. Вот только когда вы будете знать и теорию, и практику, и когда это через себя пропустите, вот тогда мы считаем, что вы хоть чего-нибудь поняли. А процесс этот долгий, скучный, мучительный, это муштра. Это долгие часы, значит, сперва теории, которая кажется оторванная, значит, от жизни. Потом практики, которая, кажется, уже оторвана от теории. Никакими третьими глазами и не пахнет. Полетами по воздуху тем более. И кто-то где-то фразу слышал, про авиацию я слышал, что в авиацию приходят романтики, остаются фанатики. В йоге та же самая ситуация. Приходят романтики, остаются фанатики. И изучение более высших йог, более таких утонченных, где действительно, ну, знаете, практическое применение тех знаний, до которых современное человечество еще не дошло, а их много, у нас начинается не раньше, чем человек отработал вот эти вот азы, этот плацдарм создал. Более того, у нас такая политика, она очень может показаться интересная, что я сперва скажу такой афоризм, что если ты претендуешь на килограмм черной икры, то ты сам должен накормить 3 эшелонами хлеба всех страждущих, прежде чем претендовать на то, что тебе дадут черную икру. Поэтому в нашей школе йоги, когда кто-то приходит и говорит, вот я хочу, значит, практику там по воздуху летать, там, сквозь стены проходить, или еще чего-нибудь. Ну, я образно говорю, я утрирую. Ну или что-нибудь более такое приземленное, там, мысли читать, там, или какие-нибудь там каналы, знаете, заставлять вибрировать и ощущать те или иные переживания. Как правило, такой человек встречает стену непонимания и скуки. Никто его здесь учить ничему не будет до тех пор, пока он активно, во-первых, пройдет предыдущий этап аксиоматики, практики и так далее, и так далее. Это одна сторона. То есть узнает для себя лично фундамент, на который, значит, эту черную икру можно, банку с черной икрой ему поставить. А во-вторых, до тех пор, пока он сам не начал активно помогать людям, ну, в их проблемах. Ведь людям-то надо не третьими глазами видеть, основной массе населения, не по воздуху летать людям надо. У них проблемы, очень жесткие проблемы, суровые проблемы, связанные с, некоторые со здоровьем, некоторые с, ну, с самыми разными аспектами человеческой жизни. Йога прекрасно справляется с этими всеми моментами. И вот только лишь после того, как человек помогает другим людям овладеть вот этим материалом, только после этого он имеет право претендовать на более высшие йоги. И это правило касается всех без исключения, в том числе и меня. Прежде чем мне получить очередную порцайку, значит, высших знаний у своих учителей, мои учителя, самое первое, меня спрашивают, а предыдущее-то передал по цепочке? Есть хотя бы, значит, там, хоть кто-нибудь, кто воспользовался тем знанием, которое мы дали тебе перед тем, значит, ну, просто. Если я говорю, нет, дорогие учителя, таких людей нет, они мне отвечают, ну, знаете, как в том анекдоте, опять же, на нет и сюда нет, до свидания. Иди, пока не передашь, следующее не получишь. Это не прихоть, это не какая-то форма, знаете, надувать щеки или создавать таинственность. Это единственная форма выживания йоги, точнее, сохранения преемственности. Обратная сторона, когда человек хапает все для себя, вот для себя, для себя, для себя, и не заботится тем, чтобы отдавать это людям, она очень, это считается правило дурного тона. И ни в одной приличной школе йоги таких людей, как правило, просто не учат. Это опять же нарушение второго принципа йоги. Я к чему это говорю? Вот я повторяю, несколько раз я повторяю одну и ту же мысль. Сейчас народ рванул в Индию учиться там чему-то. Но если человек такой эгоистичный, если он приехал с знаниями за себя лично, его, знаете, на версту видно. И каждый вменяемый учитель, он даже с ним разговаривать не будет. Он просто вообще с ним общаться не будет. Что толку учить эгоиста, тратить на него время? Еще, во-первых, неизвестно, воспользуется он это, этим даже для себя. А уж то, что он это не понесет дальше, это и так очевидно. А так как эти все люди мастера, они видят, что называется, некоторые наши струнки души для них, так сказать, вибрируют так, что они, им не обязательно с нами даже говорить. Они просто видят. Вот. Они никогда не будут учить человека эгоистичного. Не та ситуация. Слишком большая роскошь. Да, так вот, возвращаемся. Это в полном объеме этот принцип у нас как бы в нашей школе йоги. Но с другой стороны, понимаете, какая вещь получается? Что никто ничего не получает раньше времени. Но с другой стороны, каждый, что называется, вышестоящий, заинтересован как можно быстрее передать. То есть я заинтересован передать те практики и те знания, которые есть у меня, но нет у моих учеников. Почему? Как только я это сделаю, мне придет то, что я хочу. Значит, мои ученики, они, значит, там что-то они знают, умеют, замечательно, но они также заинтересованы передать это людям для того, чтобы получить самим то, что им надо. Вот это единственный способ выживания в йоге. Все остальные алгоритмы обучения, как показала практика, тупиковая ветка эволюции. Вот вид там каких-то там этих самых букашек этих, развивался, а потом раз и на нет сошел, и вымерли. Вот точно так же и все остальные сценарии обучения йоги, они до какой-то степени держатся, а потом в один прекрасное столетие раз и вымирают. Когда особенно это случается, когда особенно начинаются войны всякие, эпидемии, революции, новые там какие-нибудь течения, учения, религии приходят, или там завоеватели приходят. Вот когда все начинает шататься, как правило, такие школы йоги и заканчивают свое существование. Просто нет такого широкого круга, кому передать знания. А все те школы йоги, которые шли из альтруистичных соображений, они до нас только и дожили. За редким исключением некоторых школ йоги, но которые специально держат закрытыми. Вот я слышал сейчас где-то, по-моему, в Норвегии собираются создать банк семян всех растений. Вот там холодно и на большой глубине, потому что если обычное зернышко долго держать, то нас пронизывает радиация. Мы ее не чувствуем, для нас она безопасна. Но если это зерно пролежит 100 лет, она получит такую суммарную радиацию, что перестанет плодоносить. Поэтому строят гигантские бункеры где-то глубоко под землей, где нулевая радиация. И там в этих баночках хранят семена этих, значит, экзотических растений. Мало ли что завтра будет. Там распространится какая-нибудь генно-модифицированная кукуруза по всей планете. Все остальные виды исчезнут, там, зернышек, и все. Вот, безусловно, такая опасность есть и с йогой. Завтра какой-нибудь олигарх, прошу прощения за сленг, отслюнявит пару миллиардиков на развитие какой-нибудь системы, которая формально называется йогой, но йогой не является. Какая-нибудь там а-ля фитнес чего-нибудь там, значит, какой-нибудь там чего-нибудь, но все это йога, якобы. Под действием таких больших денег эту тему они продавят через средства массовой информации, через всякие там журналы, газеты, кинофильмы, через пиар. И вот это странное учение, которое, в общем-то, может и йогой не быть, но называться йогой, безусловно, оно как катком выдавит те остатки знаний. Ну, почему бы такому и не случиться? Вполне нормальная схема сценария развития. И вот может случиться так, что вообще не останется ни одной открытой школы йоги, где каждому желающему дают знания. Вот на этот момент есть так называемые закрытые школы йоги. Попасть в них практически невозможно, не то что попасть, даже узнать о них. Я вам говорю, потому что это сознательная утечка информации. То есть если бы этой сознательной утечки информации со стороны закрытых школ йоги не было, мы бы не могли даже об этом с вами сейчас говорить. Поэтому они там глубоко, значит, это законсервируют. Не потому, что они что-то прячут от нас, не потому, что они там что-то боятся или там... Нет, не по этой причине. Это гарантия того, что если будет совсем нулевой вариант, точнее отрицательный вариант, что хоть что-то останется. Вот, так вот, они, конечно, живут несколько по другим правилам. Но все остальные школы йоги, дожившие до нас, они живут примерно по тому же алгоритму, который я вам рассказал. Значит, мы его используем. Собственно говоря, понимаете, мы, с одной стороны, велосипед это не открываем. Все точно так же, как было в древности. Единственное, что, конечно же, надо это все на новые рельсы, на новую основу нового образа жизни. Ну, не было интернета 100 лет назад. Да какой 100 лет? 20 лет назад еще там. Не было, да? Вот сейчас он появился. Какая задача самая первая? По максимуму выложить все, что осталось на рукописных текстах в интернет. Вот выложить как можно быстрее. Потом перевести, потом адаптировать. Это разные моменты. И так далее и тому подобное. Вот поэтому вся наша работа, она как раз идет вот в этом ключе. С одной стороны, значит, подготовка преподавателей. Поэтому, с другой стороны, не дать потеряться тому, что, значит, что пока до нас дожило. И вот эти курсы, уже, собственно, курсы подготовки преподавателей, на которые человек работает, учится, проходит практику свирепую. Я вот должен сразу же сказать, и это абсолютно правильно, ну то есть я не хочу скрывать от вас, почему-то у всех создается впечатление, что учиться в школе йоги в любой, это такой, знаете, седобородый гуру, улыбается, такой ко всем ласковый, такой благостный, значит, вот все к нему приходят, а он, значит, такие неспешные беседы ведут, все ему внемлят, якобы йога после этого развивается. Нет, это хорошая, значит, форма такого психотерапевтии для пришедших людей, но никак не обучение школе йоги. Обучение йоги, это, тем более, чтобы стать преподавателем йоги, человек должен пройти, что называется, через огонь, воду и медные трубы. Кстати, через медные трубы самое тяжелое. Ну, это как и в сказках. Гоняют у нас студентов со страшной силой. Меня гоняли очень сильно. Света белого я не видел. И правильно. Ну как я могу претендовать на то, чтобы стать преподавателем йоги, если я вот ничего из себя не представляю? Поэтому вот тут тоже иногда случаются такие разочарования у людей, которые даже прошли какие-то предварительные периоды и даже дошли до курсов подготовки преподавателей, а потом с удивлением узнают, что здесь дисциплина, ну я прошу прощения, как в армии. Что здесь, допустим, его куратор, он, знаете, вот иногда показывают фильмы «Американская армия», мне они так нравятся всегда, там кто там у них, сержант, который вечно орет там. Там, рядовой там такой-то, там, есть, сэр, да, там, слушаю, сэр, да. Вот куратор у нас здесь, ну, то есть у каждого студента, ну, по идее, структура такая, у студента есть куратор. Так вот, обязанности куратора орать, на, ну, не орать, конечно же, а строить студента не хуже, чем сержант, вот, согласно, значит, вот этим кинофильмам. Мне не очень нравится, я не знаю, действительно у них так в армии или нет, но выглядит очень эффектно и передает, значит, эту идею. Очень жестко. А я то сё, вот у меня проблемы. Проблемы могут быть у людей, которые пришли к тебе на занятия. У преподавателя не может быть никаких проблем. А что у тебя проблемы? Ну иди пока решай свои проблемы. Вот когда решишь, придешь на курсы по подготовке преподавать. То есть очень жесткие отношения к людям, очень жесткое. Почему? Это должны быть лучшие. К сожалению. Да, но это у нас здесь, в Индии, на самом деле, друзья, в Индии, и в Тибете, в Гималаях, там еще более жесткая система. У нас, знаете, у нас еще вариант все-таки такой, ну, как бы европейский. А там в некоторых школах, вот то, что у нас, знаете, в армии называется дедовщина, вот ни больше, ни меньше. Причем, мне, если честно, это очень не нравится, я считаю, что это неуместно, что вот еще одна, кстати, причина, почему я считаю, что нельзя здесь возрождать маленькую Индию. Многие думают, что давайте здесь маленькую Индию возродим, и мы возродим здесь йогу. Да никто не будет жить по этим правилам. Это уже все ушло. Но требования остались. Они более цивилизованной форме, но очень жесткие. Значит, кто, что называется, не спрятался, никто не виноват. Вот. И затем, только лишь после того, как человек проходит эти азы, уже он имеет право на более такие йоги, более утонченные. Когда же человек к нам приходит, начинает там с первого же дня, а вот хочу там утонченную йогу, еще раз, он ничего не получает, абсолютно ничего. Поэтому вот еще раз я хочу предупредить тех, кто нас, значит, слышит там или собирается к нам прийти учиться. Друзья, не ждите здесь чудес, ждите здесь изнурительной работы. Да, так вот, ну и потом есть еще третья стадия обучения, но она уже более, как вам сказать, она уже более по выбору. Это уже высшие курсы по подготовке преподавателей. Почему? Потому что, ну, не секрет. Часть из тех людей, которые у нас учились и прекрасно закончили, они сейчас продвигают йогу не прямо, а косвенно. Многие из них бизнесмены. Многие из них там представители других профессий. Собственно говоря, тот факт, что сейчас у нас здесь обучение-то идет бесплатно, это во многом благодаря тем людям, которые до этого отучились, пошли там в бизнес, заработали свои, значит, копеечки. И вот они таким образом продвигают йогу. Они оплачивают, ну, обучение других студентов. Почему? Потому что обучение связано с большим количеством затрат. Это место, время там, ну сами понимаете. Тем более в центре Москвы. Если бы мы еще где-нибудь на опушке леса там сидели в Подмосковье, это бы еще куда ни шло. Да, здесь-то попробуй. Вот. И для них, как правило, хватает вот этого курса по подготовке преподавателей. Но есть люди, которые потом идут в йогу профессионально. То есть, что значит идут они профессионально? Они больше ничем не занимаются, кроме как преподавания йоги. У них нет больше другой работы, ни бизнеса, ничего. Хотя нет, у некоторых есть там параллельно, что называется, свечной заводик, да, на черный день. Мало ли там здесь, как здесь развернется-то с йогой. Йога-то вечно, еще раз, вот это такая тоже иллюзия, что можно здесь кучу денег, что называется, срубить по-легкому, как говорят некоторые сленгом таким. Ничего по-легкому здесь не бывает. Наоборот, это очень серьезная нагрузка и ответственность. Но, правда, в духовном плане, конечно, человек очень сильно растет. То есть, это здесь я должен быть объективным. Человек, который потом преподает йогу, вот, знаете, у обычного человека год за год идет. У человека, который занимается йогой, значит, год за 10 лет обычных идет. А, наверное, тот, кто преподает йогу, наверное, год за 100 лет обычных людей идет. Ну, в плане духовной эволюции. И там, будьте уверены, вылезут все ваши самые сильные и самые слабые стороны. все кармические наслоения, которые вы тащили в течение многих-многих лет или успели получить в этой жизни, проявятся как, значит, вот на блюдечке с голубой каемочкой. Вы увидите, что у вас, какие тараканы в вас сидели, они начнут выползать, им станет жарко от энергии йоги, если вы будете преподавателем. Значит, вот это, пожалуй, единственный такой, как бы сейчас сказали, бонус, да, или такой положительный момент от преподавания йоги, что ваша духовная эволюция пойдет со страшной силой. Но вопросы финансового характера, что вы там себе будете зарабатывать на хлеб с маслом из черной икрой или там с джемом, да, это вопросы спорные. Вот. Но тем не менее люди находятся, которые целиком и полностью посвящают себя профессиональному преподаванию йоги. Они больше ничем не занимаются. То есть они должны организовать так процесс, чтобы самим с голоду не умереть. Ну, много ли надо йогу, да? Горсточку риса, два яблочка, да, и глоточек воды, да? Вот. Вопрос в другом, что для того, чтобы, допустим, преподавать йогу, это должны быть уже какие-то финансовые средства, которые ты должен вкладывать в аренду помещения, там, в рекламу. Бесполезно. Вот представьте, в соседнем зале сейчас тоже идет занятие йогой, только там никого нет, и вас там тоже нет, и никогда не будет. Почему? Потому что рекламу не сделали. И вот это вот начинается, то есть на один час, вот это для профессионалов, у профессионального преподавателя йоги на один час проведенных занятий уходит от 4 до 10 часов подготовительной работы. Она все туда включает, в том числе там и чисто технические какие-то там моменты. Вот, так вот, для них это уже идет более такие узкий курс, он не всем просто нужен, высшие курсы, но там уже идет более привязка к вот таким профессиональным моментам. Тоже ведь на самом деле, хоть история такой йоги, ну, с большой буквы, я бы так сказал, йога на потоке, у нас началась где-то там с годов, с 95-го, наверное. До этого это была, в общем-то, кустарщина. Точнее, это были люди такие идейные, которые там действительно вокруг себя собирали единомышленников. Это очень славные времена, там, начиная от йогов шестидесятников, там, 70-е годы, 80-е. Это славные люди, они не дали нам вообще просто исчезнуть. Но сама организация процесса была построена совсем по-другому. Вспомните, были другие правила игры, наш Советский Союз со всеми вытекающими последствиями. Любая деятельность, связанная так или иначе с какой-либо там финансовой активностью, пресекалась, преследовалась, значит, этих бедных кришнаитов гоняли как. За то, что они своей этой Бхагавадгитой, это у них же любимый текст Бхагавадгита, там можно было срок схлопотать за то, что ты, значит, фарцовщик, что ты продаешь эту литературу. А если еще, значит, выяснится, что литература какого-то непонятного характера, там тебе еще и антисоветчину могли влепить. То есть по полной программе. Потом условия, как вы помните, резко поменялись, и мы опять остались у разбитого корыта. Как было до этого, уже нельзя, по-новому никак нет. Вот. В этом, кстати, вот некая аналогия, которая сейчас творится в Индии. Вот вспомните образ жизни, который вели люди при советской, значит, власти, и образ жизни, который они стали вести, как только начались у нас эти все реформы. Слом, бух! Где эти все академики оказались, членкоры, коры, кореша? Где эти аспиранты, студенты оказались? По рынкам торговали, значит, кто как мог на себе на хлеб зарабатывал. Вот примерно такая же аналогия с Индией. Значит, эти брахманы, эти учителя и так далее, бух, изменился образ жизни. И все. Они бы рады учить, да никто не приходит. Значит, так вот эти последние высшие курсы по подготовке, значит, преподавателей, это уже завершающая стадия. Ну и опять же, не все проходят, не все идут, не все там до нее доходят. Вопросы. Я смотрю, уже народ побежал. Значит, время сколько у нас? Подскажите. 13 минут, да? Вопросы. Да, пожалуйста.
Во время обучения, после курса, когда идет основной курс, если, например, если я женщина, если я буду забеременна, то я ребенка, то что тогда?
Ну что, поздравления, цветы. Поздравления от всей школы йоги. Самые-самые замечательные. Вы выполнили одну из самых... Значит, у нас был до этого курс лекций, серия лекций. Это «Образ жизни йогов и единь», где одним из пунктов это предписывалось рожать детей. То есть это не является препятствием. Вообще дети в йоге не препятствуют. Одно из самых опасных заблуждений, которые я когда-либо слышал. Мои учителя с ним бились, значит, нет, они не добили, да я бьюсь. Чувствую, вы еще будете биться. Все равно стереотип, что йог, это такой сухенький, значит, старичок, ни семьи, ни детей у него нет. Ну или дама, значит, тоже такая, знаете, такая выдержанная, да. Вот, ни семьи, ни детей никого нет, она вся целиком, значит, в каких-то там астральных делах. То есть, вот, еще как... Нет, вы просто, ну как бывает, когда женщина рожает ребенка, там, скажем, в там, институте или когда она где-то работает, она берет декретный отпуск. Она просто ждет следующей группы и присоединяется к следующей группе на том же моменте, где она завершила, значит, свою. Это не то, что, как говорится, уважительная причина. Это святая для нас, святая, значит, ну как... причина, да? Вот, другое дело, что когда человек, вот другие моменты, мне не нравятся, это мы пресекаем жестко, когда человек у нас учился, потом сказал, а теперь я поехал в Индию, чуть там поучусь. Дорогой мой, извини, либо там, либо здесь. Не потому, что в Индии плохо учат, боже упаси, там прекрасно учат, но здесь надо как-то уже определиться, чтобы не сидеть на двух стульях. Вот это мы пресекаем. А когда вот у нас приостанавливают, допустим, обучение, значит, в связи с получением посвящения в Гималаях, на горе Кайлас. Так, еще вопросы, пожалуйста.
У меня есть один вопрос.
Да, пожалуйста.
Я так понимаю, на каком языке происходит передача?
На русском. Нет, исключительно.
Нет, не в русском школе. Вы, например,
мастером, или вот... Понятия не имею. Насколько я знаю, сейчас всех, кто там сейчас современно учатся, насколько я знаю английский. Не забывайте, что Индия была колонией Великобритании. Да, безусловно. Нет, ну, знаете, на самом деле здесь тоже я не могу не без сарказма ответить вам, что, конечно, индийский английский, это всем английским английский. Там тоже своя есть, значит, это особенность.
Его надо понимать,
что он говорит. Да, ну, как правило, понимаете, вот с пониманием-то нормально. Только потом у вас такой акцент вырабатывается, что у вас ни один американец больше после индийского английского не понимает. Да. Вот, как, я не знаю, на самом деле, насколько я слышал, во всех современных вменяемых школах йоги, почему там много невменяемых, да, ну таких серьезных, где действительно все честно, насколько я знаю, на английском, потому что никто санскрит изучать, насколько я знаю, не принято это. Некоторые по своей инициативе и учат хинди, еще там некоторые диалекты есть школы йоги. Друзья, которые вот... такие дружественные школы йоги, допустим, тибетские, они пытаются там какой-то тибетский, потому что, допустим, 6 йог на ропу, это чисто, но это уже другая епархия, тибетские корни. Но на самом деле, вот я вам хочу здесь привести один такой случай, который случился у меня с одним моим учеником, который прошел такие же очень серьезные, ну, у нас учился, да, а потом как-то его занесло все-таки по святым местам. Но помня, значит, и все наставления, которые мы обычно даем людям, которые собираются в Индию, что кто бы тебе ни попался, со всеми вежлив, со всеми кланяешься, лучше один раз шарлатану, значит, поклониться, чем один раз не поклониться, значит, тому, кому надо. То есть забудь про свое эго. Вот, и, ну, еще много других разных наставлений, которые мы время от времени, знаете, такой-то путеводитель для человека, для поиска духовных знаний, да, вот по Индии. Ну, это шутки, конечно, это не обязательно, по Индии это везде, в любой стране надо себя так вести, если ты хочешь приобщиться к культуре. А он сам ни уха ни рыла в английском. Ну, там вот его, ну, там что-то он мог сказать, чтобы там что-то еды себе купить, вот как-то вот. И, значит, как он мне рассказывал, затем, в таких же вот он пошел там бродить по тропам, по нужным, и таких же встретил учителя. И вот он мне потом передает. Я английского, он мне говорит, ну это вот с его слов рассказ. Я, говорит, английского не знаю, я знаю несколько слов. У него тоже с английским не так, чтобы очень хорошо. Вот, во-первых, он, прежде чем со мной беседовать, он мне очень долго смотрел в глаза. Потому что там очень много таких, знаете, хипообразных ну, людей, которые просто поразвлечься приехали. Долго смотрел, вот что вот его поразило, очень долго, прежде чем вообще с ним начать общаться, а потом пригласил к своему костру, это был, вероятно, я, насколько сейчас понимаю, что это кто-то, ну я не знаю, мне показалось, что это кто-то, вот один из представителей таких вот бродячих школ йоги. И вот они за этим костром полночи вели беседу. Он три слова менял местами, тот, значит, три слова менял местами. Как мне сказал, это была одна из самых насыщенных бесед в его жизни, потому что что-то передавалось вне слов. Они друг друга прекрасно понимали, как если бы, может быть, они общались на уровне мысли. То есть я не думаю, что это особая проблема. Не думаю. Значит, ну, в наших же условиях, хотя вот формальное требование, которое мы сейчас предъявляем и будем предъявлять, оно будет еще, кстати, ну, ужесточаться, то есть любой студент, который, ну, может к нам поступить, он должен знать азы английского, азы, ну, хотя бы там, действительно, три слова, вот, он должен хоть как-то дружить с компьютером, вот, и третье, крайне желательно, он должен уметь печатать. А еще желательно печатать вслепую, быстро. Потому что все эти тексты надо сейчас публиковать. Заниматься этим некому. Вот у нас такие требования. Поэтому, прежде чем человек к нам приходит, мы сразу же говорим еще на подготовительных курсах, так, вот давай, купи там какой-нибудь попроще учебник по английского языка, хоть как-нибудь его подтяни. Там с компьютером там, научись хотя бы его включать, выключать. Вот, да, и научись печатать. Печатать вслепую желательно. Ну, благо сейчас полным-полно этих тренажеров. То есть сейчас просто знай себе там, следуй, там, за месяц можно научиться. А, да, так вот, но тем не менее, преподавание у нас идет исключительно на русском. Более того, мы стараемся всячески избегать санскрита. Предельно избегать, точнее, там, где уж совсем нельзя избегать санскрита, мы допускаем санскрит с пояснениями. А наша задача это все-таки излагать на русском языке, потому что, конечно, когда на лекции по йоге человек то там, то здесь сыпет терминами, там какая-нибудь, вот у меня дикша, у меня там парампара, там у меня то, сё или еще что. Это звучит, это просто на ура проходит для слушателей, все в восторге. Все таинственно и замысловато. Но никто ничего не понимает. Вот. То есть все-таки цели, конечно же, другие. Донести йогу, а не надуть свою персону своей значимостью. Да? Поэтому это серьезный момент. Кроме того, есть достаточно серьезный момент. Он на самом деле для наших вот студентов, которые сейчас даже учатся. Это такой камень преткновения. Это так называемые принципы объяснения йоги. Там есть несколько принципов. Вот любое упражнение, которое бы ты не давал, ты должен придерживаться, значит, известных принципов, там, принципа энергии, сознания, принципа ясной речи, принципа, значит, чего там, громкой речи, принципа масштабируемости для того, чтобы передать объяснение. Почему? Оно написано, да, скажем, на санскрите. Значит, на худой конец переведено с санскрита на английский. При переводе, хоп, потерялась часть. При переводе на русский еще больше теряется. Поэтому под кальку, если переводить, получается безумие. Приходится полностью пропустить через себя практику, прочитать текст, где эта практика описывалась, а потом выдать описание на русском так, чтобы полностью передавалась практика, плюс не противоречила древнему описанию текста. Очень серьезная задача. А если я вам еще скажу, что некоторые практики на том же санскрите писались еще в стихах, ну, конечно, мы не требуем, чтобы потом в результате человек и в стихах написал, там, значит, и значит, того, как там делать то или иное упражнение. Это очень серьезная задача. То есть вот этот язык, языковой барьер. Непаханное поле непаханная, санскрит перестает работать. Перестает работать, ее просто никто не понимает. Потом там тоже есть нюансы в санскрите. Еще вопросы, у кого какие? Что-что? А, да, ради Бога, да, пожалуйста.
У школы, ну, точнее, вот у вас,
да.
Всей школы есть какая-то цель?
Цель?
Распространение йоги.
Да, безусловно. Эта цель, значит, вот в чем заключается цель нашей, так сказать, школы йоги. Цель нашей школы йоги, самая первая цель, это не дать оставшемуся знанию йоги исчезнуть. Практики йоги вымирают быстрее, чем динозавры, наверное, вымирали в свое время. Если сейчас, что называется, не внести в Красную книгу все эти исчезающие виды, то буквально пройдет очень мало времени, и она будет вытеснена всякой попсой, которая будет называться йогой, но йогой не являться. Поэтому самая первая цель – это не дать йоге потеряться. Значит, из этого следует следующее. Чтобы йога не потерялась, нужны люди, которые ее понесут дальше. Не будет же она храниться в книгах, там, еще где-то там, в фильмах. Нужны живые носители. Значит, следующая цель, очень жесткая цель для нас, просто головная боль для меня, это люди. Адекватные люди, которые именно понесут эту традицию дальше. То есть, поэтому вот эта цель не дать йоге погибнуть, плавно перетекла в другую цель. Найти людей, которые не дадут ей погибнуть. Поэтому в известном смысле, вот допустим, открытый йога-университет, мы под этой эгидой, так сказать, и задумывали, и делаем, чтобы в первую очередь отсеивать вменяемых людей, которые подходят для этой миссии. Не все подходят, далеко не все. По разным, по объективным, субъективным причинам, по разным, как это... Значит, в Священном Писании, да, много званых, мало избранных. То есть, вот примерно та же самая ситуация. Значит, поэтому цель сейчас, вот как я ее вижу, это не дать исчезнуть йоги через то, чтобы находить нужных людей. Здесь есть еще один маленький нюанс, я о нем упомяну, но расшифровывать его не буду. Дело в том, что там есть еще такие вещи, которые, конечно, всегда привлекают внимание, они таинственными нам кажутся, какими-то такими, знаете, потусторонними. Дело в том, что под эту цель люди-то приходят. Они рождаются, как обычные дети. Я надеюсь, что все из присутствующих именно таким образом и родились и оказались сейчас здесь. То есть под нужную цель йоги, которые в прошлой жизни уже занимались йогой, рождаются в новой стране, в новом месте, в новом времени для того, чтобы там подхватить и передать дальше. И вот у меня задача как раз находить именно тех людей, которые, вот что называется, в хорошем смысле слова, не от мира сего, понимаете, да? Которые уже сознательно родились здесь не для того, что им здесь весело, значит, смотреть сериалы, значит, по первому, второму, третьему и там какому, 27-му каналу телевидения, да, а для того, чтобы сделать дело. Если я их не найду, им будет очень плохо. Почему? Они будут не востребованы, им будет здесь скучно. Я вам когда-то уже говорил такую вещь, вот я в свое время очень удивился, когда с этим столкнулся. Это больше касается ламаизма, ну то есть тантрического буддизма на территории Тибета. Считалось, что если ламу, который родился, вовремя не найдут, он имеет тенденцию умирать. Не то, что там у него дурная карма, потому что ему делать нечего, он, что называется, от тоски умирает, да? Вот. И, конечно же, для меня самая большая головная боль сделать все от себя зависящее, чтобы ни один человек такой не потерялся. То есть, вот цель свелась именно к этому. Вот. А все остальное это уже техника, там, как, чего, там, переводить, там, ну, как цель, там, распространять книги, печатать, там, интернет-сайты делать, занятия проводить, семинары, то, все, пятое, десятое, это уже, в общем-то, ну, понятно, второстепенно. Так, друзья, что у нас со временем, а? Все уже, да? Нет? Да, и вопрос, да, пожалуйста.
Ну, насколько известно, существует несколько школ, да?
Да.
И очень много направлений.
Да, да, да.
Вот вы сказали, что после определенного количества занятий, когда человек понял, что именно это направление ему подходит,
да.
Вот, и он у нас остается. Каким образом он может понять, если он не попробовал других, не сравнивал?
Хороший вопрос задаете. Нет, во-первых, конечно же, попробовать следует. Безусловно, попробовать следовать. Значит, но, с другой стороны, можно так пробовать всю жизнь. Каждый год появляются все новые и новые школы йоги. И вот так вот ждать, значит, что постоянно ждать лучшего, это знаете, как в том анекдоте про девушку, которая, значит, хотела выйти замуж, но думала, что нет, этот жених ей не подходит, а вдруг будет лучше. И так, в общем, осталась старой девой, значит, до самой своей смерти. То есть, вот чтобы мы не превратились в такую же, собственно, ситуацию, что мы пробуем там, в результате вообще нигде не остаемся.
Каждый решает свои задачи, кому-то надо больше физического развития, да?
Ну, я не знаю, мне трудно на что-либо сказать, но вот я что знаю, что касается нашей школы йоги. Как правило, все, кто к нам приходят, у них нет сомнений. Они сразу приходят, все, до свидания. Все, больше всего. Не то, что у кого-то плохо, боже упаси, друзья, в Москве огромное количество очень достойных учителей, очень достойных школ йоги. Все совершенно замечательно, просто это люди, которые совершают подвиг, несут йогу дальше. Но они понимают, нет, вот там не мое, а, допустим, здесь у нас мое. У них нет сомнений. И если это случилось с вами, вам и не надо задаваться вопросом, мое или не мое. То есть, опять же, это, знаете, значит, опять же, если вот так параллель с этой девушкой проводить, что если девушка в кого-то влюбилась, она не будет думать, а вдруг там через год там будет еще кто-то лучше, а через два года еще будет там вообще принц на белом коне. Она просто об этом не думает. Вот точно так же, это, ну, грубая, конечно, аналогия, но до известной степени она передает смысл. Поэтому, если есть возможность побродить, походить по разным школам йоги, очень хорошо. Но если вы сразу чувствуете, что ходить, зачем время терять?
Вопросы здоровья,
да,
как-то отслеживают.
О чем?
Вопросы здоровья.
А здоровье чего?
Ну, допустим, есть люди, которым принципиально надо аккуратно подходить к занятиям.
Нет, вы имеете в виду курсы по подготовке преподавателей или просто обычные занятия йогой?
Все обычные занятия.
Значит, а обычные занятия, если у вас проблемы со здоровьем, в первую очередь надо обратиться к врачу, узнать, что у вас там. Потому что, ну, преподаватель йоги профессионально разбирается, как йогу вести, но он же не хирург там. Вдруг у вас там смещение кому-нибудь там позвоночник, он же не знает. Вот. Поэтому, конечно же, если у вас какие-то есть сомнения, в первую очередь надо к врачу, чтобы он так, как сказать, посмотрел. Вот. А, ну, вы понимаете, да, что медики тоже, если еще раз, медики нужны, вот тоже опасное заблуждение, что вот медики теперь нам не нужны, теперь нам йога будет, все нам, значит. Вот. Поэтому. Еще вопросы есть?
Еще
пожалуйста. Пожалуйста.
Тема на следующую субботу, какая будет?
Ой, я, честно говоря, не знаю, еще план не видел. Я знаю, что у нас будет следующее воскресенье семинар по янтра-йоге. Это будет воскресенье 29 июня с 4 часов дня до 10 часов вечера. Но он, к сожалению, будет уже платный, в отличие от наших бесплатных лекций. Стоимость его 1500 рублей. Проводить его буду я. А вот в отношении лекций, сейчас я пока еще не видел расклада. Да, пожалуйста.
Есть предпочтение между мужчиной и женщиной?
Предпочтение мое личное. Я предпочитаю женщин. Да, то есть, да. А для школы йоги это все равно. А?
Если неправильно. Я имею в виду преподавателей.
А, кто является преподавателем? Да, значит, серьезный вопрос на самом деле задаете. В древней традиции считалось, что преподаватель женщина в 7-10 раз сильнее преподавателя мужчины. То есть вот как-то так у нее все идет, что быстрее доходит, как-то вот она передает. А? Ну, вероятно. Ну, если в древних трактатах так сказано, значит, наверное, это на века. Вот, да. Вот. Ну, опять же, значит, я не хочу, значит, чтобы у нас была сегрегация, да, по сексуальному признаку или как это. Вот. Просто. Еще вопросы? Нет? Есть? Все, тогда заканчиваем мы нашу лекцию медитацией. Выпрямляем спину, шею, голову.